Дело вот в чем, что когда мы с вами рассматривали эти откровенные рассказы странника, то убеждались на очень многих сторонах его молитвенного опыта, как легко пойти совсем не туда по сравнению с тем, о чем учит святоотеческое предание жизни. Мы очень на многих, так сказать, моментах в этом убеждались и говорили о том, что это путь, приводящий к прелести. Вот чем характеризуется прелесть? Ну, очень многими вещами. И, в частности, тем, что человек, увлеченный теми высокими или сладостными состояниями, забывает о том, что спасение заключается не в том, чтобы получить вкусную конфетку, а в том, чтобы избавиться от смерти. Спастись, утопает человек и спастись. Много раз приходится приводить один и тот же пример. Утопающий думает не о пирах, не о соловьиных язычках, а готов за соломину уцепиться, лишь бы спастись, когда он захлебывается. В этом вся разница между верной духовной жизнью и тем серьезнейшим заблуждением, которое именуется на святоотеческом языке прелестью. Прелестный человек прежде всего стремится к получению всяких дарований, к восхождению сразу на такие ступени духовной жизни, о которых он прочитал у великих святых. И это является целью его жизни, его подвига. И уже сама по себе эта цель уже есть извращение сознания. Слышите, извращение сознания, а не что-нибудь. Этот термин, кстати, да, он, так сказать, существует и около научной терминологии. Вот это изменение сознания или, как называют, трансперсональная психология. Вот ждут этого именно. И, оказывается, есть возможность изменения сознания такого, да, который искажает просто саму душу человека. Знаете, как рядом стоят вот это истинный путь и заблуждение. Почему святые с такой решительностью предупреждают от прелести, от искания, преждевременного искания вот этих наслаждений, от искания божественных дарований? Говорит, спасаться надо, но для того, чтобы спастись, нужно понять, что ты... О чем мне спасаться, если я и так не тону? Слышите, в чем дело, оказывается? И оказывается, вот Семён Новый Богослов говорит, что самая жестокая прелесть состоит и в том, что мы, в общем-то, все, ну, в конце концов, ну, так, в общем, в целом, удовлетворены своим состоянием. Единственное, что плохо, это разные люди, которые нам мешают, разные настроения, которые на нас налетают, разные случаи, которые с нами происходят. Но сами-то мы, ну, слава тебе, Господи. И даже скажу, я не такой, как прочие люди, будучи сам дрянь дрянью. Вот, оказывается, прелесть. Оказывается, по существу мы глубоко поражены чем? И это нетрудно заметить. Мы глубоко поражены вот этом изменении своих духовных качеств. А посмотрите, как, например, вот мы говорим «властолюбие», недавно я говорил, «властолюбие». А что такое властолюбие? Что такое гордость, кстати? Ведь вы знаете, что это такое? На самом деле это изменение вот того изначального доброго, слышите, качества, присущего человеку по природе. Какое это доброе качество? Вы боги и сынове Вышнего все вы. Человек по существу призван быть богом по благодати. призван быть тем, если хотите, властителем даже этого мира. И как, но как легко это властительство, это царство, если хотите, которое присуще по природе, извратить и превратить в надменность, над возвеличивание себя над всеми и над всем, и превращение в гордыню. Кстати, в чем величие Божьей Матери? Только подумайте, найдите, то есть искать и не будем, хотя бы одну в мире девушку, которая бы не подняла сразу свой прекрасный носик кверху, как только узнал, что от нее родится кто? Избавитель мира. Я думаю, никого. Обязательно. В чем ее поразительная исключительность? Яко презрено смирение рабы своя. Она единственная, которая смогла не возгордиться этим. А нам чуть-чуть дай что-нибудь, и мы сразу нос кверху. Малейшие качества, которым я выделяюсь из других людей, уже меня. У меня таланты, у меня дарование. Я не такой. Вы слышите, что творится? Вот, оказывается, в чем и уникальное оказалось, наверное, единственное вроде человечества. Она единственная, кто могла не возгордиться тем, что она станет матерью самого Спасителя. Вот так подумайте, проникнитесь и скажете, да, пожалуй, да. Это просто невозможно, чтобы не возгордиться этим. И не только не возгордилась, она не только получила, так сказать, ну, не возгордилась, но она и в последующую жизнь свою не возгордилась. Вот в чем. Посмотрите, какие страдания она перенесла перед крестом. И не возмутилась, нигде не сказала ни слова, чтобы она возмутилась, чтобы она воспротивилась, подняла бурю, я не знаю чего, набросилась на эту стражу, как это сделали бы очень многие и многие. Вот ее уникальность в чем. Действительно единственная. Просто нельзя себе представить, чтобы еще нашлась такая девушка, которая бы спокойно могла это принять. Так вот, прелесть и состоит в чем? В извращении нашего доброго качества и превращении его в страсть, то есть то, что приносит страдания человеку. Вот и оказывается, для того, чтобы не впасть в это состояние, и отцы предлагают верный путь, указывают на критерии, по которым мы можем судить, там мы или не там. Я к чему все это говорю? Мне хочется поговорить сегодня, несколько поговорить о так называемом мистицизме. Явление, которое всегда присутствовало в роде человеческом, и которое является ничем иным, как явлением вот этой прелестности, вот этого заблуждения. В чем оно проявляется? Что это такое? И почему нам, просто если хотите, нам необходимо даже знать это? Ну, во-первых, само слово «мистицизм» – это греческое «мистикос» – таинственное, тайное, что-то тайное. А вы знаете, как все тайное влечет? Это просто невероятно. Что-то скрытое, ну, это вызывает необычайное любопытство. Дайте ребенку какую-нибудь игрушку, которая пищит. Так он постарается, особенно мальчишка, обязательно разломать и посмотреть, кто там пищит. Правда, разломал? Кончается жизнь игрушки. А писка, так он и не узнал, кто пищит. Мистикос, вот это таинственное, происходит вот из этого стремления, кажется, доброго стремления к познанию тайн. Это необходимо, кажется. Превращается во что? Вот это любопытство, часто страстное любопытство, проникнуть куда? в иной мир, бытие которого я ощущаю. Все не ограничивается этим миром. Я чувствую, что есть другой мир, какой он. А тем более я слышу, что есть боги, есть какие-то тайные силы, даже есть Бог, ну, в зависимости от той или иной религии. Я чувствую, что это такое. Известный католический богослов, правда, такой протестантствующий, Ганс Кюнг, пишет: «Мистика, мистический – эти слова, если вернуться к их буквальному смыслу, происходит от греческого глагола «миин», «миин» – «замкнуть», «уста», «скрыть». Мистерии, пишет он, это таинство, тайные учения, тайные культы, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Мистической, следовательно, пишет он, является та религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профана, то есть непосвященного. И более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, чтобы обрести спасение внутри самой себя. Видишь, что связано с мистикой, с мистическим? Культы, которые замыкаются только в среде посвященных, избранных, и больше никому не открывают эти тайны, ибо непозволительно им знать о них. Нельзя. Это наша тайна, это наша драгоценность. Крупный западный исследователь религии Гейлер, он уже в прошлом столетии, он определяет мистику как та форма общения с Богом, обращаю ваше внимание, при которой мир, вот внешний мир, и «я» радикально отрицаются, и человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии Божества. Последовательный мистицизм, пишет Гейлер, освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов. Остается голая, чистая бесконечность, именуемая просто Божеством. Когда Бог, то это кто-то. Что-то невольно вызывает ассоциации с персонифицированностью. А здесь нет никаких атрибутов. Божество как таковое. И все. Вот это понимание мистицизма, которое охватывает, я бы сказал, огромное количество людей на земном шаре, оно показывает, прежде всего, то принципиальное отличие всех мистических направлений, неважно, какой они носят характер, от религии как таковой. Религия всегда сопрягается с представлением какого-то личностного божества, богов или бога. Она всегда ориентируется на эти свойства бога. И каждая религия чем характеризуется? Угождением богу, божеству, вот этим или богам, тем, что соответствует их свойствам, свойствам этого бога. Вот что такое религия. В христианстве, например, это говорится «богоуподобление». Даже прямо говорится «богоуподобление». В каких-нибудь дионисийских культах там, как вы, наверное, знаете, больше всего угождал Богу, Дионису или Бахусу, если хотите, если взять римскую религию, это одно и то же. Тот, кто больше всего выпьет вина, тот, кто больше всего напьется, тот больше и угодил. Вот я удивляюсь, как это русские не приняли этой замечательной религии. Мне кажется, уж мы бы смогли бы, конечно, угодить в полную меру Бахуса. Да, но вот как-то такое оно не привелось. И все виноват, наверное, князь Владимир Великий, да. Он немножечко перепутал. Хотя он сам говорил, Руси невозможно быть, чтобы не пить. По этой причине он отверг, кстати, мусульманство. Да. Вот так. Так вот, что при этом важно отметить? И именно исходя из этого, оказывается, понятие мистика и святость, понятия оказываются совершенно разными. Мистика, повторяю, стремление к проникновению в тот мир, к познанию реальности того мира, к овладению, если хотите, теми силами. Да. Святой, святость характеризуется другим – уподоблением Богу, приобретением свойств, подобных божеству, и тем самым, в зависимости от характера религии, угодить Богу, стать, так сказать, ну, ему в чем-то ну, подобным. Но хочется обратить внимание вот на что. Этот термин «мистика» постоянно употребляется в нашей богословской литературе. И поскольку вы все читаете это и знаете, постоянно это. Даже Лосский пишет «мистическое богословие». Даже это один из, может быть, ну, лучших авторов по догматическому богословию. Даже называет так – «мистическое богословие». И вот в связи с этим мне хочется обратить ваше внимание на эти вещи. Дело вот в чем, что когда мы говорим о мистике, то мы понимаем это слово, как правило, если уже нет соответствующего контекста, так, в очень расширительном смысле. Мистикой мы разумеем любой опыт познания душой того мира. Здесь вы не найдете никаких развлечений на истинный или ложный. Мистический опыт – это опыт познания того мира. Причем здесь уже не имеет никакого значения, в какой религии и каким путем добывается этот опыт. И вы знаете, здесь наступает серьезнейшая, я бы сказал, ну, проблема и серьезнейшая опасность. Потому что, оказывается, проникновение в тот мир далеко не всегда и приводит человека к действительному познанию того мира. Большей частью это приводит не к познанию, а к глубоко искаженному знанию о том мире. Образно можно это выразить так. Помните, может быть, те евангельские строки, слова Христа, когда Он говорит, истинный пастырь входит дверями. И Он говорит, овцы слушают голоса Его и идут за Ним. А тот, кто прилазит, Он говорит, перелезает иноди, то есть входит не двери, а перелезает через забор. Тот, говорит, вор и разбойник. И дальше уже, хотя он ничего дальше не комментирует, но совершенно ясно каждому, как поступают с вором и разбойником, когда его застают там, перелезшим через забор. Всем понятно. Вот о чем предупреждает Евангелие. Оказывается, возможность проникнуть в тот мир есть, но она имеет два варианта. Есть правильный путь – войти дверями. И есть лживый путь, незаконный, перелезть через забор. Результаты будут очень разными. Хозяина встречают так, как положено хозяин. Он входит к себе. А вора как встречают? Поэтому здесь мы сталкиваемся с таким очень чувствительным моментом, как употреблением слова «мистика», когда касаемся вопросов христианской жизни и христианского опыта. Очень легко, употребляя этот термин, отождествить опыт вообще всех религий. Сказать «мистический опыт». О чем я сказал? У нас в библиотеке лежит книга Минина, это профессор нашей дореволюционной академии, «Мистика Макария Великого». Я помню, книга совершенно неинтересная, я не смог ее и дочитать даже, но вообще само название «Мистика Макария Великого». Почему я так недоволен? В данном случае, учтите, это я вам свой личный взгляд, поэтому вы можете его, так сказать, не принимать, но мне хочется поделиться. Тем более, что у нас есть возможность такая сейчас поговорить. Почему мне это не только не просто не нравится, а в чем я вижу опасность? Вот я вам приведу яркую иллюстрацию, очень интересную, яркую иллюстрацию, и, по-моему, станет все понятным. Зачитываю. Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Понимаете, в какое бы время и в каком бы народе. Вы теперь понимаете, что это есть во всех религиях. И дальше. Яджневалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, майстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада, все они как один свидетельствуют, что там нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность сущего, абсолюта. Страшная и непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность, которую Лао-цзы называет Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Энсофом, христиане – божественной сущностью, божеством. Поняли? Христианский Бог – это каббала. Энсоф. Это нирвана, это дао. Слышите? Ура! Все одно и то же. Все разговоры, которые ведет христианство, что, это, что Христос открыл истину, что оно есть истина, какая чепуха! Оказывается, Бог, Бог христианства и дао, и нирвана, даже каббалисты, энсоф, это каббалисты – это иудейское направление, и для которого Христос есть лже-мессия. Оказывается, одно и то же. Вот что открывается мистическому оку за пределами различий всех этих религиозных направлений. Это вполне теософская идея. Эта идея давно была высказана. Это я вам цитирую книгу издания «Брюссель» 1971 года. «Светлов. Уврат молчания». Но еще Рамакришна во второй половине XIX века, он уже говорил о том, что совершенно неважно, как мы называем, какие имена мы – Христос, Будда, богиня Кали – это не имеет никакого значения. Это все одно и то же. Все это мистическая реальность. Все смешалось, все одно и то же. Из этого следуют выводы, как вы понимаете, очень серьезные. То, что христианство борется за какой-то истинный путь, утверждая, что есть истина, а есть ложь в религиозном опыте, это все обесценивается полностью. Какая там прелесть? Какие заблуждения? Главное – добиться мистического опыта. И это не важно все прочее. И дойти до такого даже, что, оказывается, христианский Бог – это и есть нирвана. Буддистов или энцов, иудею, да, или дао, даосистов. Это, знаете что, крест поставлен полностью на Христе и Его жертве. Она просто уже бессмысленна. Какое имеет значение, что она совершалась или нет? Уже Будда, нирвана Будды, она уже была и дао, даосистов и так далее. Вы слышите? И все это очень легко, легко подается, почему? Под личиной одного только понятия – мистика. Что такое мистика? Вот вам, пожалуйста. Я слышу мистика, я не знаю, о чем речь. Мистический опыт, я не знаю, чем. Макария Великого? Или Яджневалки? Или Майстера Экхарта? Оказывается, одно и то же. Майстер Экхарт стоит рядом с Григорием Паламой. Помните у Мережковского? И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Слышите, как замечательно! Вот в чем опасность. Опасность этого понятия. Действительно опасность, потому что просто само слово, само по себе, оно уже вводит в сознание невольно, да, совершенно равноценность любого религиозного опыта. Опыт христианских святых и опыт тех, о которых это было бы очень интересно провести бы прям параллель, как мы с вами проводили, параллель между учением странника в откровенных его рассказах Игнатия Брянчанинова. И здесь посмотреть, к чему приходит то и другое. Мы бы увидели, какие совершенно разные результаты. Достаточно хотя бы вспомнить Христа, который говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем», который добровольно пошел на жесточайшие страдания для спасения человека от греха. И Будда, который к чему пришел? Его великолепны слова, просто великолепны. «Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны, я он». Неужели нет никакой разницы между этим состоянием Будды и тем состоянием, к которому призывает христианство? Неужели это одно и то же? Неужели нирвана и Христос одно и то же? я считаю этот термин крайне опасным, когда его прилагают к христианским подвижникам. Я просто не понимаю только, как это можно было написать «мистика Макария Великого». Причем, когда вы читаете, там никакого объяснения не дается даже. В чем отличие его мистики от мистики всяких языческих аскетов? Что вы? Так вот легко мы подходим к чему? К тому, что сейчас пропагандируется с огромной силой, и эта волна нарастает. И учтите, друзья мои, вы все вот сейчас окажетесь перед лицом этого. Идея какая? Единство по существу всех религий. Во всех религиях один Бог. Неважно, как вы его называете. Бог, нирвана, дао. Слышите? Одно и то же. И тем самым от этого самого, к сожалению, практически не страдает ни одна религия, кроме христианства. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Вы тогда хуже всех людей, ибо вы подвязаетесь за то, что не имеет никакого смысла. Крест – ничто. Все христианство рушится сразу, перечеркивается полностью. И эта идея единства всех религий по существу, идея того, что во всех религиях один и тот же Бог, сейчас пропагандируется с какой силой, с какого источника. Я же вам говорил, Иоанн Павел II открыл эту эру. Кто он? Интересно, кто он? Я думаю, что придет время, когда откроют и скажут, кто он. Когда он начал эти международные конференции молитв о мире, представители всех религий. Знаете, мы все вместе собрались. И неважно, кому вы молитесь, Богу или Велиару. Вы же называете его Богом? Богом. Все в порядке. Все в порядке. И то, что пишет апостол Павел о том, что какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром, это оставим. То, что пишет апостол Павел, «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а не Богу», так он говорит о языческих религиях, забудем об этом. Мы все вместе молимся единому Богу. Слышите, перед чем мы стоим? Мы стоим перед тем, о чем слава и честь иеромонах Серафим Роуз, который написал книжку «Единая религия будущего». В этой единой религии будущего Христа не будет. Он просто излишен. Он не нужен. Достигается, наконец, цель двухтысячелетней борьбы против христианства. Наконец-то он будет уничтожен в самом корне, в самой своей сути. Мистицизм вообще присутствует во всех религиях, но по-разному. Что значит присутствие во всех религиях? Во всех религиях есть вот это стремление, ну, во-первых, учение о том, что помимо нашего этого мира существует, конечно же, иной мир, духовный мир. О его бытии, конечно же, иначе какая же это религия, если нет веры в это? Но каково отношение к нему и каков путь познания его, вот здесь-то разница колоссальная. Если в языческих религиях мистицизм является совершенно естественным, он является естественным, что познание вот того мира, Это естественно, стремление. Больше ничего не знают. И к этому стремятся. Есть и любопытство, и какое-то искание, может быть, так, то в христианстве это является глубочайшим заблуждением. Глубочайшим заблуждением. Ибо задача христианина совсем не в том, чтобы постигнуть тот мир. Совсем нет. Все, что мы можем знать в земных условиях, нам это открыто. Все прочее, что дано в Евангелии, является не откровением тайн того мира, а откровением того пути, идя по которому человек действительно приближается к познанию Бога, к Боговидению, к Богопознанию как таковому. И христианство описывает при этом критерии истинного познания, критерии. Этим критерием являются вовсе не какие-то внутренние откровения о том мире, о развлечении там, я не знаю, кого только, какие там небеса и сколько сфер, да, сколько сводов и так далее. Совсем нет. Этим критерием является совсем другое. Христианство учит, что Бог, Бог, вот о котором всегда говорили все религии, все человечество, оказывается, этот Бог, кто есть? Вы знаете, говорили, чувствовали, он есть. Кто он есть? И мы видим, сколько религий, разные представления. И вот христианство говорит, этот Бог, о котором столько говорено, этот Бог есть Дух. И этот Дух есть любовь. Ну, мы сами уже говорили, я сколько раз говорил это беспрецедентное, что Бог – существо, это понятно. Но пусть непонятной нам формы, не знаю какой, а что Бог – любовь – это же чувство. Я говорю, Бог есть любовь. И тем что утверждается? Утверждается, что, оказывается, Он есть вот этот закон бытия, сущностью которого является любовь. Бог есть любовь, а не что-нибудь другое. Какая любовь? Сразу. А любви мы видим. Пожалуйста, сколько мы видим в языческих религиях, сколько там эротических всяких сцен и так далее. И тут же мы находим совершенно потрясающее явление. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дал Сына Своего Единородного. Что это такое? Крест. Крест. Что такое крест? Крест – это одновременно и неотделимо, и тождественно любовь и смирение. Любовь и смирение. Что больше? Не знаю. Оказалось, одно и то же. Отождествление – это любовь, в которой есть смирение. Потому что как еще можно назвать несмирением, когда сам властитель всего, который мог представить более чем 12 легионов ангелов, восходит на крест, на эти жуткие страдания. Это любовь, есть смирение, и смирение есть любовь. Это, вы знаете, насколько это беспрецедентно. Я прошу обратить ваше внимание, мы об этом говорили, и еще раз напомним, когда мы будем с вами говорить об истинности христианства. Потому что такого учения никогда, нигде и не было, и просто быть не может. Это предел всего. Вот о чем учит христианство. Вот о каком познании, Богопознание говорит оно. Оно, возможно, оказывается только на пути осуществления в человеке этих двух начал, которые в своей конечной точке являются тождественными. Представьте себе, любовь – знак равенства, смирение. Смирение – знак равенства – любовь. А то мы много говорим подчас о любви и к ближнему, и кому-либо. Скажу вам, любовь к ближнему в чем может проявляться? В смирении. А когда я вижу себя лучше другого, уже первый признак, что у меня нет истинной любви. Слышите, какие интересные критерии, говорит, указывает христианство. Подумайте только. Нет любви там, где нет смирения. Нет. Это самообман, это переодетый эгоизм. Итак, мистицизм есть в каждой религии. И в том числе, если в языческих религиях это естественное явление, то в христианстве это глубокое заблуждение. Задача наша вовсе не в проникновении в тот мир. Да избавит Бог. Каждый, кто становится на этот путь, погибает духовно. А иногда не только духовно. Погибает и телесно, потому что многие, которые впадают в состояние прелести, они исходят с ума. И это не так просто, когда мы говорим «прелесть». Вот этого не понимают светские люди. Прелесть – это опасная вещь. Человека с ума сводит. Он начинает грезить и состояниями, и видениями, и снами, и мнением о себе, и так далее. Это опасная вещь. В христианстве это мистицизм, имеет, я бы сказал, с христианской точки зрения, имеет мистицизм эти разновидности две. Одна из них, с которой, по вопросу которой вы встретитесь неоднократно, и вам будут задавать вопросы. И очень часто, как мне известно, люди буквально не знают, что ответить. Эта разновидность заключается вот в чем. Есть мистицизм, который можно назвать естественным. Интересно, что это такое? Это вот что. Иногда рождаются люди, иногда происходят с кем-то какие-то подчас трагические случаи, как с мангой, например. И они, эти люди, начинают видеть то, чего не видят другие. Я помню статью, очень интересную статью, когда вдруг девочка-школьница говорит папе: «Ой, папа, смотри, у тебя в сейфе такие документы называют». Тот за голову схватился, он работал в каких-то секретных органах, так? У него в сейфе, а она себе совершенно спокойно это видит. Школьница, она может тут же разболтать же все, что угодно. Сквозь сейф. Она приходит в школу и каждому говорит, кто сегодня съел на завтрак. Ты съел яблоко, ты яйцо, ты пирожок. В полном недоумении. У нее это было до, как, я помню, эта статья в центральной газете было лет до 14-15, чего-то в этом роде, когда она вот такое открылось вдруг зрение. Бывает другое, как с мангой, помните? Произошла же катастрофа какая-то, сколько я помню. И после этого вдруг она, слепая, да, могла предсказывать даже события. В случае с одним моим родственником был муж моей родной тети, который воевал. И вот лежит он в госпитале во время войны, целый ряд раненых лежат там, входит цыганка, и вдруг обходит каждого из них, там десятка или полтора, сколько, и говорит: «Так, ты сегодня умрешь, ты послезавтра умрешь, ты еще проживешь месяц». Ему подходит и говорит: «Ты выздоровеешь, но умрешь вот в таком-то году». Во-первых, все точно исполнилось в отношении вот тех, о ком она говорила, он рассказывал. А сам он действительно скончался в этом году от приступа сердца. Здоровущий такой дяденька был, хорош. Но, правда, всегда жаловался на сердце. Таких случаев, кстати, Я думаю, что почти каждый из вас сейчас бы, если бы мы имели с вами неограниченное время, жили бы вечно, а не несколько десятков лет, к сожалению, правда же? Сейчас бы каждый из вас рассказал бы то же, что он слышал. Огромное количество. Что такое? Как понять? Как понять? А ведь это часто предсказывает цыганка, колдуны. Вопрос, который будет? Будет. Давайте попробуем разобраться. Душа человеческая по природе своей, а не почему-либо иному, является жительницей духовного мира. По природе своей. Однако, закрытая плотью, она в этом состоянии находится, как помните, еще учили языческие, например, Платон, например, и другие, закрыта как бы плотью, как бы в некой тюрьме. Так вот, если по природе своей, будучи жительницей уже духовного мира, какого мира? В котором нет прошедшего и нет будущего, а есть только настоящее. Мы этого не можем понять, потому что все это есть вечность. В вечности нет будущего, там нет времени, понимаете? Вечность и время – это категории совершенно разные. Вечность – это не бесконечность времени. Я еще раз обращаю на это внимание. Вечность – категория вневременная. Так вот, душа, будучи жительницей того мира, она находится в состоянии какого? Какого? По существу своему, которой открыто все. То, что на нашем земном языке называется прошедшим или будущим. Но находясь вот в этом состоянии, в котором мы сейчас все пребываем, и в частности особенно это состояние наших страстей, которые постоянно возмущают душу, не дают ей покоя, так? Душа не видит этого, но при некоторых состояниях, и особенно у некоторых людей, этот туман становится более прозрачным. И тогда человек как бы сквозь туман начинает видеть. Когда Нострадамуса спрашивали, он говорил, как ты видишь? Он отвечал, я все вижу, события, как бы во вращающемся зеркале. Слышите? Как бы сквозь вращающееся зеркало в тумане. Я вижу события, людей. Ну, молодец, как бы в тумане. Он точно сказал. Вот у некоторых людей или по природе, как, может быть, у Нострадамуса, или по происшествию какому-то событию, как, например, у этой болгарской, у этой Ванги, так, или, может быть, по другим, о чем сейчас скажем, да, по другим вещам, может открываться вот это. И тогда человек видит как вот так, как Нострадамус, и предсказывает. И поскольку все-таки это видение-то в чем? В тумане, то что в чем-то, оказывается, он прав, и все поражаются. А в чем-то и ошибаются. Об этом молчат, правда. Но поражаются тем, когда он точно предсказывает. Или точно говорит о том, что для нас является прошедшим. Никакого отношения здесь не имеет к богопознанию. Никакого откровения божественного здесь не присутствует. Душа по природе, еще раз вам повторяю, является жительницей духовного мира. Как относиться к этому? Да, и не только это она может. Но часто человек, обладающий Вот, я бы сказал, этим даром, этой способностью иногда это сопрягается с чем? Даже с определенными исцелениями, которые может осуществлять этот человек. То есть творить, если хотите, какие-то чудеса. Потому что по существу человек по природе своей властитель этого мира. О, пришел как раз помощник, очень хорошо. Вот беглецов надо наказать. Я пытался за ними бежать, но не догнал. Вот, не догнал их, не удалось мне их догнать. Вот. Так вот, могут даже творить чудеса, вы слышите? И это неудивительно, потому что, еще раз вам повторяю, по природе своей человек является царем этого тварного мира. Не удивляйтесь этому, он является. Только сейчас, в состоянии падения, мы уподобились всей вот этой вот твари, четвероногой, ползущей и летающей. Человек в чести сы, не уразуме, приложися с котом бессмысленным и уподобися им. И потеряли мы всю власть. А здесь отчасти это может проявляться. Это вот ответ, который можем дать. Вот откуда это, почему это происходит. Но, еще раз говорю, никакого отношения к святости это не имеет. Никакого отношения к Богу и божественному действию это не имеет. Это совершенно естественное явление, но оно очень опасное. Чем? Во-первых, оно может ввести самого человека в гордыню. Даже по сравнению с другими он оказывается кем? Прозорливцем и чудотворцем. Во-вторых, он может погубить очень многих людей, потому что они начинают верить его предсказаниям, ищут этих предсказаний. Скажи, что будет послезавтра? И вы знаете, что сейчас народ ищет нас? Что? Прозорливцев и чудотворцев. Вы же знаете, больше нам никого и не надо. Никто не ищет, кто бы указал путь спасения, да избави Бог. Чудотворцев и прозорливцев мы ищем. И вот здесь, пожалуйте с вам, люди, не имеющие никакого религиозного опыта, христианского опыта, которые не могут ничему научить, но предсказывают, и все. И люди попались на удочку. Это я называю естественной мистикой. Но есть и приобретенная мистика. И вот это явление, уже я вам скажу, куда похуже. Уже давно открыто, и мы с вами отчасти уже убедились это на откровенных рассказах странника. Оказывается, есть уже методология, если хотите, есть буквально апробированный путь, с помощью которого можно достичь различных мистических состояний, в которых тоже открываются многие, так сказать, некоторые тайны этого мира, этого, то есть духовного, этого мира, тоже открываются. Путь приобретенный. Что это такое за приобретенный путь? Он расписан. Я вам скажу, он расписан в йоге, в буддизме, в суфизме, в каббале, в разных вот этих вот, в христианских, у христианских подвижников, находящихся в прелести. Вы обратили внимание, о чем говорит Христос, что многие придут под моим именем, лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, и прельстят очень многих. Оказывается, этот ложный путь перелезть через забор можно. Слышите, можно, оказывается, перелезть через забор. Этот мир не так далек от нас, но он еще более опасен. что, во-первых, незаконный путь проникновения. Человек уже ищет не Бога, не истины, а власти, познания над всем миром. И это губит как его, когда он что-то такое, как ему кажется, узнает, и тех, кто начинает ему следовать. Вот этот приобретенный, так сказать, вид познания. Вот, ну, и поэтому мы делим вот этот приобретенный способ на два вида. Я бы сказал, на оккультный, оккультус, то есть тайный. Кстати, обратите внимание, по-гречески тайный, мистический, я перевожу в русском транскрипт, в русском русифицированном виде, мистический, что значит тайный, по-латыни оккультный, что значит тайный. Слушайте, как же быть? Так Макарий Великий что? Мистик или оккультист? Кто? В голову никому не придет. Когда это защищают слово «мистический», говорят, так это же слово «мистический». Я говорю, ну давайте по латыни, ну что вы. Это же будет куда интереснее. Есть, оказывается, оккультный метод, о котором я говорил. Это перелезть через. Чем он характеризуется? Очень интересные, я вам сказал, вещи, которые связаны с этим оккультным путем. И вот вся древняя мистика, о которой мы встречаем сообщения в древней литературе, она наполнена именно этим. Вся суть ее в чем заключается? В изменении сознания. В нахождении средств изменения сознания. Какого изменения сознания? Такого изменения, в котором она отрешается, это сознание, кажется, от этого мира. Попадает в то, что именуется, знаете ли, сверхсознанием. Это перехождение в сверхсознание связано с различным переживанием, подчас очень такими серьезными переживаниями. И мы находим об этом и в Веданте индуизма. Это самая такая распространенная система индуизма среди многих. В Веданте, в буддизме, в даосизме, в йоге, в суфизме. Кстати, в гностицизме, о котором по истории церкви мы то же самое с вами говорили. И в Каббале, и в христианском мистицизме, то есть, точнее говоря, вот этой прелести, о которой пишут святые отцы. Ну вот, в связи с этим, сейчас даже существует направление такое, ну вот, трансперсональная психология. Пока еще, правда, это не принято совсем в научный оборот, вот эта трансперсональная психология, но многие уже используют этот термин для обозначения того характера изменения сознания, который может происходить с человеком при определенных условиях. Условия это довольно интересны. Вот как пишут исследователи, это сопряжено с чем? Это технологии монотонное пение, ритмичные танцы, изменение ритма дыхания, особые формы сна и бодрствования, особенность которых заключается в том, что спит человек гораздо меньше, намного. Допустим, вместо там 6-7 часов он спит 2-3-4. Как, кстати, в сектах это практикуется, например, в мунизме. Это именно так. Заставляет спать по 2 часа. Вы представляете? Да, причем непрерывно льется в уши одно и то же. Вот. Особенно эффективным средством достижение вот этих состояний, как их называют, холотропное состояние. Холос, олос, то есть целиком охватывающее, холотропное состояние. Особенно эффективным при этом средством является употребление напитков, особых напитков из особых растений, которые действуют на сознание часто наподобие вот тех препаратов медицинских, которые имеются, например, ЛСД, которые употребляли и потом его все-таки запретили. Так вот, кстати, все древние мистерии, о которых упоминают писатели, эти древние мистерии, все они были сопряжены именно вот с этой методологией. Особенно обращают внимание на оргии, эти особые танцы, ускоряющимся ритмом, с употреблением при этом особого напитка, и когда входили в состояние экстаза. И здесь им открывалось, что-то такое открывалось, мистическое. Да. Кстати, к этому приводят и медитации особого рода, и непрерывное повторение каких-то слов, неважно, каких, понимаете вы или нет. Вот то, что известно на русском языке, мы называем мантры. Повторение этих, непрерывное повторение, вот эти мантры. Неважно, понимаете вы это или не понимаете. Сознательно или бессознательно вы относитесь к этому. Главное, непрерывное повторение их. Все это приводит, оказывается, вот к этим особым мистическим состояниям. Помните, когда мы с вами говорили о наставнике молитвы Иисусова и Харалампии Афонском, который пришедшему молодому человеку, ничего не понимающему, тот же сказал: «Становись с нами на бдение, вот тебе четкие трехсотницы, и будешь совершать 9 четок. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, 3 четки, Пресвятая Богородица, спаси меня, мя». Так? И как первый круг пройдешь, затем второй, потом третий, потом четвертый. И помните, что случилось? Что случилось с этим молодым человеком? Вы помните? Еще он первый круг только прошел, и у него уже появилась сладость в гортани, на языке, во всем. Он уже ощутил блаженство. Слышите, какое сильное действие! Причем повторение, как он сказал Харалампий, быстро-быстро. У этого молодого человека язык работал как моторчик. Это вот в книге, пожалуйста, возьмите. Я купил в здешней лавке. Это же нам предлагается. Слышите, вы хотите быть молитвенниками молитвы Иисусовой? Купите книжку у нас, не где-нибудь. Слышите, куда мы идем? Не прошло и часа, как он уже совершил 3600 молитв Иисусовых. То есть за 3600 секунд совершил 3600 молитв Иисусовых и достиг уже сладостных состояний. А наставник его сказал: «А я могу за один вдох-выдох 100-200 произнести молитв». При этом, самое замечательное, друзья мои, обращаю ваше внимание, нигде ни одной ссылки ни на одного святого отца. Почему? Потому что любой святой отец сказал бы, это дикая прелесть. Дикая. Это есть такая мантра джапа в индуизме, так называется мантра джапа, который как раз рекомендует такой метод – непрерывные, быстрые повторения вот этих слов, быстро, 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 не останавливать. Человек уже входит в какое-то состояние, знаете, самосумасшествия или, не знаю, сомнобулизма какого-то. И все, и потом начинается сладостное состояние. Оказывается, вот этого холотропного сознания или транс персонального сознания можно достигнуть, употребляя препараты ЛСД. Но когда их запретили, то один из таких известных психологов, Гроф, Он придумал другой метод. Какой? Чисто психологический. Вот этот, о котором я говорю. Танцы, дыхание, непрерывные повторения, причем с очень большой скоростью, и, оказывается, можно прийти точно к тем же самым результатам. Медитации являются, вот эти медитации, непрерывным сосредоточением сознания на этих вещей, то же самое приводит к этому. Я помню, по Италии путешествуем, и наша делегация была, ну, можно сказать, предельно высокий уровень. И вдруг приезжаем, вдруг нам говорят, епископа нет. Вообще. Но оказывается, нам сказали, он медитирует в горах в это время. Я спросил, помню, о чем говорю? Он медитирует о проблемах молодежи. Я говорю, Вот так оказывается, что может иметь место. Вот это, кстати, вот эти мистерийные упражнения, чем характеризуются в древности? Тут много сюжетов, вы знаете, очень много, в зависимости от того, о какой мистике мы будем, мистериях о каких говорить, они разный характер имеют, но все они были сопряжены с идеей смерти и возрождения. Причем, например, на Британских островах это был ужасный способ посвящения в эти мистерии. Я бы сказал, ужасный способ. Он заключался вот в чем, что человека посвящаемого заколачивали в гроб и затем сталкивали этот гроб в воду, в море. Большинство из них погибали. Некоторых потом срок должен быть, вылавливали. Ну и тогда эти посвященные становились кумирами для всех прочих. Слышите, какой религиозный опыт. Что только происходит в нашем бедном мире. Вот это незнание христианства, что только делает. То же самое было в Египте. Этим с Осирисом, да, в Греции, с этим Дионисом и так далее. Все одно и то же, всюду одно и то же. Или в Синские мистерии. Все связаны с этим, нахождением пути приведения сознания в экстатическое состояние, в котором, как утверждал человек, ему открываются миры и открываются тайны, о которых он не может никому поведать, что ищут, что находили. Одно утрачено только. Нет здесь Бога. Нет здесь соприкосновений действительно, если хотите, с истиной как таковой, с личным, если хотите, Богом, с вечностью. Вера в какую? В вечную жизнь личности, а не чего-либо. В индуизме, в буддизме там решительно прямо заявляется. Человек, в той же Веданте, например, человек, который достигает состояния самадхи, он подобен соляной кукле, которая погружается в бездонный океан Брахмана. Что с куклой происходит, соляная? Растворяется. Каков предел изумительный! Но не удивляйтесь, друзья мои, мы уже, я бы сказал, пресыщены чем? Божественным откровением. Мы смотрим на это, так сказать, свысока. А представьте себе, люди ничего не знали. Не было им никакого откровения. Они бились, что называется, как рыба об лёд, ища, где же истина. И когда находили хотя бы путь вот к этим состояниям, они принимали уже это, принимали за какую-то истину. Хотя это было глубочайшим заблуждением. Но они не знали, и им простительно. Но когда в христианстве христианские подвижники начинают подменять истинный путь отцов мантра джапой, правда, так не именуя, а так называемой молитвой Иисусовой быстро-быстро, вопреки всем правилам святых отцов, тогда наступает беда. Тогда конец христианству в этом человеке. Но в этом-то человеке ладно, но беда может произойти гораздо худшая, если эти идеи начинают распространяться, культивироваться, пропагандироваться, тогда что будет? Я вам скажу, что будет. Этот опыт очень интересен. Чем интересен? Быстро можно достичь уже этих состояний. Кто о нем говорит? Аскет. Какой? Афонский. Вы теперь все поняли? Его надо канонизировать. И появляется сон новых святых. Слышите? Невиданных святых, опыт которых принципиально отличается от всего опыта двухтысячелетней истории христианства. И мы вступаем в новую эру. Правда, мы запоздали на 1000 лет. Католицизм уже 1000 лет тому назад вступил в эту эру. 1000 лет тому назад. И мы видим по их так называемых святым, они достигали вот этих всяких вещей такими приемами и методами. Мы на 1000 лет, я сказал, опоздали? Нет, слава Богу, задержались. Но теперь есть все объективные возможности к тому, что мы догоним. Если начнем быстро-быстро заниматься молитвой Иисусовой, если не будем бороться, как помните, Порфирий, который уже теперь канонизировали, так уже не бороться страстями, а будем открывать как щелочку своей души. Правда, что это такое щелочка в душе, он не объясняет. Причем обратите внимание, одним из критериев, по которым можем судить, ни одной ссылки на святых отцов, ни одной, ни одного святого отца. Общий признак православия, названных великими, ни одной ссылки нет. И не может быть, потому что таким вещам святые отцы никогда не учили, а называли это прелестью. А теперь есть опасность, что эта прелесть будет названа святостью, как это произошло в Римской церкви. Слышите? Это же произошло в Римской церкви, которая православной же церковью была. Она же канонизировала этих Фому Кемпийского, Фому Аквинского, да, Франциска Ассизского и прочих. Канонизировала, хотя мы смотрим с ужасом, что такое, как можно. Поняли? Оказывается, можно. Невольно приходится вспоминать замечательные слова святителя Филарета Московского, который сказал: «Ни одна поместная церковь не гарантирована от полного заблуждения и падения». Ну, извините меня, что я кончаю на такой ноте, да, ну что делать? Мы же должны все-таки называть вещи своими именами.